Глава 19. Странные события. Оставшись один, Артур предавался тоске. Но продолжалось это недолго, потому что вернулся окрыленный Денис. «Я ботан!» — с порога объявил кролик, встав в позу триумфатора. «Поздравляю», — выдавил из себя Артур, которому до смерти не хотелось никакой компании. Тем более такой компании. Однако уже через считанные мгновения его желание изменилось. «У меня для тебя новость», — сообщил Денис, хитро щурясь. «О, какая новость для тебя у меня!» спросил Артур из вежливости. «Ботаны ищут губителя вселенных!» Артур с удивлением ощутил, как к нему возвращается охотничий азарт. «Ну-ка», — потребовал он. «Слушай мою историю, хоть ты и недостоин», — сказал Денис, прыгнув на свою кровать. Экзамен проходил в университетском кинозале, стены которого были щедро обклеены постерами научно-фантастических фильмов. На сцене перед экраном за массивным столом восседали 5 очкариков — суслик, хомяк, заяц, енот и дикобраз. Денис стоял между рядами и нервно подергивал ушами. Он боялся экзаменаторов, особенно дикобраза. Его иглы внушали кролику ужас. Вряд ли зверь с такими иглами способен пустить кого-то в священный ботанический сад. «Итак», — произнес дикобраз, и остальные экзаменаторы повторили за ним. «Итак...» Никогда Денис не слышал более страшного слова. «Почему нас 5? — спросил дикобраз. Это был легкий вопрос. «По количеству членов экипажа корабля «Дилетант» из сериала «Экипаж космического корабля «Дилетант»?» «Верно. А почему ты один?» Это тоже было просто. «По количеству персонажей спектакля «Толпень»?» «Точнее...» «Моноспектакля «Толпень»?» Дальше пошли вопросы сложнее. «Представь, что ты стоишь в толпе зевак», — предложил енот. «То есть я зевака?» — уточнил Денис. «Ты нет. Вокруг тебя зеваки. Все они смотрят на звероподобного робота». «То есть я робот? Ну, раз не зевака». «Верно. Так вот, они смотрят и обсуждают. Разберут тебя на запчасти или, наоборот, ты захватишь город. Твои действия». Денис задумался. Он попробовал представить себя звероподобным роботом, окруженным толпой зевак. Воображаемые зеваки нарисовались с легкостью, а вот робот получался какой-то очень условный и лишенный конкретных очертаний. Денис понял, в чем проблема. «Можно вопрос?» Хомяк покачал головой, а енот кивнул. Денис решил довериться еноту. «Это звероподобный робот. О каком звере речь?» «Вот именно», — ответил енот и умолк. Денис немного подождал и спросил. «И?» «Что? Какой зверь, робот?» «Считай, что это переменная X». Денис занервничал. Он близок к провалу. «О, нет, надо рассуждать быстрее. Может, не важно, на какого зверя похож робот? Ведь важнее не то, что он зверь, а что робот». «Ага! Я захвачу город, но не сам, а с помощью всех тех зевак, которые хотят меня разобрать». Пятерка экзаменаторов наклонилась вперед. «Так-так. Будучи роботом, я имею компьютерный мозг, работающий по принципу нулей и единиц, положительного и отрицательного. Значит, подобным же образом я воспринимаю и окружающий меня мир. Все эти зеваки в моих глазах не звери, а числа. Но, как известно, в результате произведения 2 отрицательных чисел получается положительное. Значит, мне надо найти пару отрицательных зевак и перемножить их. И я могу делать это до тех пор, пока в толпе остаются хотя бы 2 отрицательных зеваки. Все положительные звери, полученные таким образом, становятся моими союзниками и захватывают для меня город. Вот и все. И к кибернетику не ходи». Экзаменаторы переглянулись. Поскольку их было 5, то это заняло довольно много времени. Денис томился в ожидании, переминаясь с лапы на лапу. Но результат того стоил. «Мы восхищены твоим ответом», — выразил общую мысль суслик. однако решили не подавать виду. Экзамен продолжался еще долго. Под конец Денис уже с трудом понимал, о чем его спрашивают, но, к счастью, уставшие экзаменаторы тоже не слишком вслушивались в ответы. Как бы то ни было, экзамен он сдал. Когда дикобраз огласил результат, Денис чуть было на радостях не потерял сознание, но не потерял, и поэтому без промедления отправился вместе с поздравляющими его экзаменаторами в заветный ботанический сад. И распахнулись врата. Дальнейшее напоминало дурман. Опьяненный счастьем, Денис братался с другими ботанами, гонялся на звездолете за машиной времени, сражался на лучевых мечах с троллями и общался по интернету с виртуальным собой. Носящиеся повсюду игрушечные паровозики безмерно радовали глаз, если, конечно, с непривычки о них все время не спотыкаться. Прекрасные механические девушки возложили на ушастую голову Дениса венок и закружили его в хороводе. А затем шесть воинов из шести самых знаменитых фэнтези-сериалов проводили его на вершину холма, украшенную величественной пагодой. Там, на вершине мира, новообращенного ботана встретил духовный лидер касты. Суслик в белых одеждах, студент пятого курса факультета, название которого содержалось в глубокой тайне, сам Великий Хнун. Денис слышал, что Хнун было не настоящим его именем, а уважительным прозвищем. Это слово происходило из секретного языка черных шахматистов и имело глубокое магическое значение. Великий Хнун сидел в позе лотоса, предаваясь расслабляющему программированию на карманном компьютере. Шесть воинов из шести самых знаменитых фэнтези-сериалов подвели Дениса к лидеру, почтительно поклонились и удалились прочь, оставив наедине первого и последнего из ботанов. «Воссядь со мной!» — произнес Великий Хнун, не отрываясь от программирования. «Нет, не здесь!» Это место капитана звездолета-дилетант. Денис с недоумением уставился на пустое место рядом с главным ботаном. «Знаю, о чем ты думаешь», — сказал Хнун. «Поясняю. Капитан дилетанта появляется только, когда я медитирую. Он возникает из будущего, сидит слева от меня и наблюдает за моей медитацией. Так что воссядь с другой стороны». «Да, вот так. Взгляни на экран. Узнаешь ли священный символов язык?» «Узнаю, Хнун», — благоговейно ответил Денис. «Си плюс плюс». «Истинно так. Ты шаришь». От похвалы такого важного зверя душа кролика воспарила к небесам, хотя еще утром он и не подозревал о существовании Хнуна. Великий суслик, между тем, встал на задние лапы и объявил. «Настала пора посвятить тебя в таинство нашей великой миссии, коей служить будешь в свободное от научной фантастики время. Хотя...» — суслик понизил голос. «Нет ничего научно-фантастичней нашей великой миссии. Она — начало всех начал, конец всех концов». Первый и последний из ботанов спустились с холма и прошествовали в конец сада, где взгляду изумленного Дениса открылось маленькое строение в форме древнего храма, над входом в который располагалось изображение самого Хнуна. Почему-то сей факт покоробил Дениса, хотя и совсем немного, подобно маленькой, но наглой тучке в ослепительно-солнечный день. «Что-то не так?» — спросил Хнун. Чуток поколебавшись, Денис указал взглядом на портрет. «И?» — не понял великий суслик. «Ну, как-то не знаю, ведь говорят, не сотвори себе кумира». Хнун улыбнулся и великодушно ответил. «Так я ж не себе». «О-о-о!» Первый и последний из ботанов вошли внутрь и вконец обалдевший Денис обнаружил, что попал на капитанский мостик космического корабля «Дилетант» из главного фильма в жизни любого истинного ботана. Вернее, на точную копию мостика. Но не это было самым поразительным. И даже не то, что 4 из 5 кресел, кроме капитанского, были заняты фигурами из пластика. А то, что эти фигуры ничем не напоминали членов экипажа «Дилетанта». Они скорее напоминали демонов из ночного кошмара психопата. «Кто эти милые звездолетчики?» — спросил Денис. «Они больше смахивают на инопланетян, чем на землян». «Совершенно верно», — кивнул Хнун. «На самом деле все они являются одной и той же персоной. Просто так по-разному наши скульпторы представляют себе его». «Кого его?» Хнун прошелся рядом с фигурами и нежно провел лапой по каждой. «Как-то один из наших астрономов перехватил радиосообщение из космоса, и стало нам известно о пребывании на Земле могущественного инопланетного существа, могущественного настолько, что способен он планеты рушить и даже целые галактики». У Дениса засосало под ложечкой. На ум пришла нечастая фраза «дежавю». Хнун не заметил смятения новообращенного ботана и продолжал. «С тех пор мы его разыскиваем». Торжественный тон, с которым это было сказано, насторожил Дениса. «Чтобы остановить, да?» — робко предположил он. Хнун улыбнулся. «Ты еще очень неопытен. Понимаешь ли ты, кто он, этот изумительный инопланетянин?» «Массовый убийца?» «Возможно. Но не это главное. Представь себе, какими знаниями и навыками должен обладать этот пришелец. Он величайший в мире ботан». «А-а-а», — понимающе протянул Денис. «Мы ищем его не для того, чтобы остановить. Какая дурацкая идея — остановить. Конечно же, нет. Мы найдем его и поможем ему изменить этот мир к лучшему. Мы построим мир ботанов. Вся Земля превратится в один прекрасный ботанический сад». Денис не знал, что и сказать. С одной стороны, он был всецело «за» в плане превращения Земли в мир ботанов. Но с другой стороны, он очень сомневался, что губитель вселенных, а речь, разумеется, о нем, преследует именно такую цель. «Но что, если губитель вселенных хочет совсем не этого?» — спросил он. «Может, он просто стремится уничтожить Землю?» Хнун окинул его снисходительным взглядом. «Ты еще так неопытен. Однако и от тебя уже есть польза». «Правда?» — удивился Денис, стараясь не показать, как ему приятно это слышать. «Конечно. Ведь только что ты придумал для величайшего ботана прекрасное прозвище. Губитель вселенных. Ах, как звучит!» Денису стало немножко стыдно. Это ведь не он придумал. Губителя вселенных действительно так называют. Сами же инопланетяне. Однако признаваться он не собирался. Пускай великий Хнун и дальше считает его полезным. Чтобы скрыть неловкость, кролик перевел разговор на другую тему. «А почему капитанское кресло пустует?» «Ясно почему», — ответил Хнун, усаживаясь в капитанское кресло. «А, ну да», — сообразил Денис. «Поведай, неофит, в каких науках ты силен?» «В физике, в математике, в химии немножко». «Это чудесно», — одобрил Хнун. «Мы приветствуем любые точные науки. Кроме одной. Одна у нас под запретом».
«Какая же?»
«Ботаника». Концовку истории Артур слушал уже почти равнодушно. Это не ускользнуло от внимания Дениса. «Что у тебя с мордой?» — оскорбленно поинтересовался кролик. «Разве так выражают воодушевление?»
«Воодушевление?»
Артур безнадежно вздохнул. «Что у тебя с дыханием? Разве таким вздохом выражают воодушевление?» Артур устало махнул лапой и ничего не ответил. «Да что с тобой?» Денис недоуменно глядел на соседа. «Ты что, не понял? Ботаны знают про губителя и тоже его ищут». «Вот пускай они и ищут», — нехотя произнес Артур. «Они? Я думал, это мы его ищем». «Уже нет». Денис стукнул ладонью по кровати. «Это она, да? Она сбила тебя с пути. Я ведь предупреждал. Все ясно, и к семейному психотерапевту не ходи». «Не говори глупости». В голосе Артура наконец проступили эмоции. «При чем здесь Кира? Ты просто еще ничего не знаешь». «Так просвети меня». Артур вкратце поведал соседу о сегодняшнем расследовании и о сделанных выводах. Денис внимательно выслушал, даже ни разу не перебив. А когда рассказ закончился, он сморщился и сказал: «Видишь, до чего она тебя довела?» Артур чуть не задохнулся от возмущения. Он встал, кинул на Дениса гневный взгляд и вышел из комнаты, от души хлопнув дверью. В коридоре он прислонился к стене, закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Артур вспомнил, как считал, будто Константину придется тяжелее, чем ему. Еще бы, ведь кузену неучу предстоит изображать из себя учителя. Ага, как же. Да Артуру в 1000 раз хуже. У него вон сколько потрясений всего за один день. Куда там Константину? Артур ошибался. Потрясений у Константина было не меньше, чем у двоюродного брата. Может, даже больше. Начинался день вполне спокойно. Константин вошел в класс, испытывая необъяснимую уверенность в себе. Вернее, объяснение имелось, но его нельзя было назвать убедительным. Звучало оно так: «Вчера ведь он выкрутился, значит, и сегодня выкрутится. Нужно только крутиться в правильном направлении». «Итак, мои маленькие друзья», — с порога объявил Константин, «я жажду ознакомиться с вашими сочинениями на тему «Как мне новый клевый учитель». Он поудобнее устроился на учительском стуле, сложил лапы на коленях и с довольной улыбкой приготовился внимать. «Ну, кто первым зачитает вслух свой шедевр?» Желающих не оказалось. Третий Б молчал и прятал глаза, делая вид, что его здесь нет. Константин заподозрил неладное. Он согнал с морды улыбку и с оттенком строгости произнес: «Скорректируем вопрос. Кто вообще написал сочинение на тему «Как мне новый клевый учитель», пускай поднимет лапу». Никто не поднимал. Константин встал, заложил лапы за спину и принял грозный вид. «Любимчик Андрей», — обратился он к лохматому котенку на задней парте, — «ты написал сочинение на тему «Как мне новый клевый учитель»?» «Я забыл его дома», — моментально ответил Андрей. Взгляд его буквально кричал: «Вру!» «А голову ты дома не забыл?» — ехидно поинтересовался Константин. Так говорили учителя в его школе, и, произнося подобные профессиональные фразы, кот на пару секунд чувствовал себя настоящим педагогом. «А чего я?» — возмутился Андрей. «Все забыли!» «Ах, все!» — обрадовался Константин. «А если все с крыши прыгнут, ты тоже с крыши прыгнешь?» «Нет, ну какой кайф все же!» Эта фраза была любимой у моей математички. Однако я, кажется, о чем-то забыл. Ах, да, сочинение. Но сейчас я вам устрою статус-кво. Кстати, что это? Константиновы мысли хаотично заскакали, и коту пришлось сделать над собой усилие, чтобы вернуться к действительности. Значит так, малышня, будем писать диктант. На тему, кто знает какую, «Как мне новый клевый учитель», предположили сразу несколько учеников. Точно. Итак, раскройте тетради и пишите. Стояла противная весна. Настроение было отвратительным. И вдруг оно стало прекрасным. Потому что в класс вошел новый учитель Артур по имени Константин. С первого взгляда я понял... девочки, напишите «не понял», а «поняла». Ну, вы поняли. На чем я остановился? А, да, с первого взгляда я понял, какой клевый этот новый учитель. Это тот педагог с большой буквы, о котором мечтала моя школа, мечтал класс и мечтал я сам. Он такой умный, такой привлекательный, Прямо кот моей мечты. Я должен во что бы то ни стало понравиться учителю Константину. Он клевый. Девочки, добавьте, я в него влюбилась. Что за смех, я не понимаю. Последняя фраза относилась к той неприятной парочке, которая днем раньше пыталась оспорить авторитет нового клевого учителя, лисице Марине и волчонку Павлу. Они, не скрываясь, хихикали, и Константин начал сердиться. «Эй, оппозиция, я к вам обращаюсь. Что смешного?» Марина перестала хихикать, однако насмешливый взгляд никуда не делся. Без тени смущения или испуга лисичка посмотрела на Константина и сказала: «Уважаемый Константин, а вы точно студент?»
«Конечно».
«Что-то не верится», — гнусно ухмыльнулся Павел. Константин тоже гнусно ухмыльнулся. В конце концов, почему бы и нет, раз он тоже умеет это делать? Компотного душа захотелось. Но волчонок почему-то не испугался и даже не рассердился. Наоборот, его ухмылка стала еще гнуснее. И Константину пришла в голову пораженческая мысль, что паршивец его переигрывает. Он повернулся к классу и с вызовом заявил: «Ну-ка, кто тут еще сомневается в моем студенчестве?» Весь класс поднял лапы. Константин медленно и, как он надеялся, устрашающе прошел меж рядами. «Так, бунт, значит. Любимчик Андрей, что я вижу? Ты тоже поднял лапу. О нет, скажи, что у тебя просто зачесалось под мышкой». «Простите меня», — Андрей виновато отвел взгляд, «но вы и правда совсем не похожи на настоящего студента, и уж тем более на учителя». Константин вскинул лапы и воскликнул: «Так вот какое ты предательство! Имеешь облик не монстра, но маленького лохматого котенка».
«Между прочим, Андрей не просто маленький», — заметила Марина и опустила лапу, подавая пример остальным. «Он самый младший в классе».
«И что?» — не понял Константин. Лисичка пожала плечами.
«Так, знаете же, как говорят, устами младенца глаголит истина».
«Да ладно», — фыркнул Константин. «Это сами младенцы придумали». Он прошествовал к учительскому столу, уселся на него и принялся болтать задними лапами, якобы непринужденно, но на самом деле нервно. «А скажи-ка, молодежь, с чего это я не студент?» Со всех сторон посыпались ответы. «Так вы же ничего не знаете». «Не вижу логики», — заметил Константин. «Во-первых, вы сами не знаете, что я знаю, а что нет. А во-вторых, студент вовсе не должен все знать». «Про все и речь не идет», — парировала неугомонная Марина. «Но чтобы поступить в университет, нужно обладать хоть базовыми знаниями, которых мы у вас не заметили».
«Плохо смотрели».
«Правда? Тогда ответьте на пару вопросов».
«Да легко», — кивнул Константин,
на самом деле вовсе не ожидая, что это будет легко.
«Тогда вопрос по самой классической классике». Марина задумалась на пару секунд. «Придумала. О чем рассказывается в книге «Выступление и предсказание»?»
«Не помню», —
ответил Константин, который этой книги никогда и в глаза не видел.
«Как это?»
«А она мне не понравилась. Проходная книжонка. Из разряда прочитал и забыл. Поэтому я прочитал и забыл».
«И даже не пытались перечитать?»
«Да 100 раз перечитывал. И забывал. И не раз еще буду перечитывать. И забывать».
«Ну а сопящая красавица?»
Константин решил, что вторично разыграть карту «прочитал и забыл» не выйдет, а на незнание и содержание попасться не хотелось, поэтому ответил:
«Ужасная книга».
«Вы ее читали?»
«Нет, но мне говорили, потому и не стал читать».
«Что значит «говорили»?» — возмутилась Марина. «Разве можно в вопросах вкуса полагаться на чужое мнение? Кто хоть говорил-то?»
«Не помню. Какие-то незнакомцы, но я им полностью доверяю».
«Ладно, пускай не книга. Давайте попробуем кино».
«Отлично», — обрадовался Константин. «Фильмы — это да, это он любит».
«Что вы думаете про броненосец с котенком?»
«Она что, издевается? Откуда она выкопала такое кино? Хотя, кажется, оно действительно существует. Классика какая-то, вроде бы.
Кошмарный фильм».
«Вы смотрели?»
«Нет, но мне говорили».
Марина сложила лапы на груди и объявила. «Вы бы в жизни не сдали вступительные экзамены».
«А мне и не нужно было», — ответил Константин, стремительно сочиняя на ходу. «Я особенный, вундеркинд. Таких принимают без экзаменов».
Однако класс не выглядел убежденным. Всеобщий скепсис выразила все та же невыносимая Марина. «Неужели? И какие же у вас особые способности, позвольте спросить?»
«Да что это за ученики такие?» — возмутился про себя Константин. «Третьеклашки, а разговаривают, как четвероклашки. Я могу в уме перемножать трехзначные числа».
«Да? Ну-ка, сколько будет 352 умножить на 247?»
«75 193», — выпалил Константин, не задумываясь. «Эй, ты что делаешь?» — спросил он Павла, вытащившего калькулятор.
«Проверяю ваш ответ». «Так, секундочку. Неправильно».
«Ну, знаете, вы многого хотите. Вы на скорость обратите внимание».
На детских мордашках отчетливо проступили усмешки. Константин ощутил приближение паники.
«Еще у меня фотографическая память».
«Правда? Тогда опишите фасад нашей школы», — предложила запевала Марина.
«Не могу».
«А как же фотографическая память?»
«Так и есть. Нужно время, чтобы проявить пленку, напечатать снимки. Приходите завтра».
Это провал. Константин ожидал, что класс сейчас взорвется от смеха. Однако, к огромному его удивлению, воцарилась тишина. Все ученики выжидающе смотрели на Марину. Юная лисица странно улыбалась. «Ну что же», — медленно и негромко произнесла она. «Логика подсказывает...»
«Эй, подсказок я не потерплю», —
объявил Константин, но никто не обратил на него внимания. «Что можно попробовать?» — закончила Марина. «Начинаем!» И тут произошло нечто странное. Под одновременно обратившимися в его сторону взглядами Константин почувствовал внезапное головокружение, перед глазами побежали круги, а лапы сами потянулись к классному журналу. «Вообще, Марина, ты молодец», — произнес лжеучитель, ведя пальцем по списку учеников. «Ты определенно заслуживаешь пятерку. Вот ставлю. Красиво получилось».
«Да, Марина у нас отличница», — донесся до Константина насмешливый голос Павла.
«Кстати, не единственная».
«Верно», — согласился кот. «Тебе тоже пятерка, Андрей».
«Что?» — спросил лохматый котенок.
«Вопросы здесь задаю я. Поведай мне, что такое интеграл».
«Откуда я взял это слово?» — изумленно спросил сам себя Константин. «Да и звучит оно как-то не очень по-третьеклассному».
«Интеграл — это аналог суммы последовательности», — ответил Андрей. «Он является площадью подграфика функции».
«Молодец, верно», — похвалил любимчика Константин. «Ставлю тебе 5».
«Откуда я знаю, что это верно?» — тревожно подумал он. «Я ведь ни слова не понял».
«Ура, 5!» — радовался тем временем Андрей. «А давайте вы всем 5 поставите».
«Конечно, поставлю. Только скажи-ка, любимчик». Константин пошатнулся, перед глазами все поплыло. «Ты хоть сам понимаешь, что говоришь? Функция... под график?»
«Нет, не понимаю, а что?»
Константин не ответил. Он перевел взгляд на юного муравьеда, которого прежде не замечал. «Как тебя зовут?»
«Роберт»,
— ответил муравьед. «А ты понял, что сказал Андрей?»
«Да».
«Надо же! Ставлю тебе 5». Он прошелся до конца списка учащихся. «Странно. Тебя здесь нет. Почему в журнале нет Роберта?» Последний вопрос Константин адресовал всему классу. И тут оказалось, что взгляды ребят изменились. Теперь третьеклассники смотрели на него с удивлением и даже тревогой. «Роберта?» — переспросил кто-то.
«Ну да», —
кивнул Константин, и это действие вызвало у него приступ головной боли. Несколько учеников повернулись к Марине, внимательно следящей за Константином.
«Надо остановиться. Что-то не так».
«Нет», — твердо возразила девочка, — «нельзя останавливаться. Именно потому, что что-то не так». Неожиданно для самого себя Константин рассмеялся. Смех вышел нервный. «Как ты любишь командовать, Марина? И не только одноклассниками, но и домашними, не так ли? Только знаешь, твоя младшая сестренка ведь вырастет, так что жди революцию. И отец терпит тебя из последних сил, верно? А вы?» — Константин неопределенно помахал лапой. «Вы все! Павел, ты тут трепался о своем всесильном папаше, а он, между прочим, тебя ни в грош не ставит и не верит, что из тебя выйдет толк. Да ты и сам в курсе. А ты, любимчик Андрей, по дороге домой дрожишь от страха, потому что боишься столкнуться с хулиганами из соседнего двора. И вы все, — кот снова помахал лапой, — знаете об этом. Вы все знаете друг о друге. И обо мне тоже знаете». Ребята смотрели на Константина с ужасом. «Марина, давай прекратим! — выкрикнул кто-то. «Нет, не прекратим! — жестко отрезала лисица. «Наоборот, мы усилим связь». Вокруг раздались охи и возгласы протеста. «Я сказала, усилим!» — рассердилась Марина. «Вы что, не видите? Он один из нас! Назад дороги нет!» Константину стало страшно. Происходило нечто совсем уж непонятное.
«Что это значит? Немедленно объясните, я все-таки учитель!»
«Вы не учитель!» — с пугающим спокойствием, глядя ему прямо в глаза, произнесла Марина. «И не студент. Вы бывший мошенник. Вы пришли сюда, чтобы помочь двоюродному брату. Вы отбываете наказание за него, пока он разыскивает инопланетян».
«Что? Как?»
«Как я узнала?» — лисичка усмехнулась. «Так же, как вы узнали о нас. Так же, как вы узнали, что такое интеграл. И заметьте, узнали, но не поняли».
«Но я не могу знать того, чего знать не могу».
«А вы прислушайтесь к себе», — посоветовала Марина и махнула лапой, давая сигнал остальным. И тогда в голове Константина взорвалась Вселенная. И он знал, почему она взорвалась. Знал, но не понимал. Его взгляд бороздил просторы космоса, натыкаясь на галактики, туманности и звезды. Он знал, как они устроены, как создавались, но не понимал. Вокруг него носились сотни формул — физических, математических, химических. Он знал, что они означают, но не понимал. Из глубин времен его сознание выхватывало события — войны, становление государств, падение империй. Он знал, почему все это происходит, но не понимал. Он видел себя и учеников 3-го Б. Он лежал на полу с широко раскрытыми глазами, а над ним озабоченно склонились ребята. Он знал, что с ним происходит, но не понимал, как такое возможно. И никто из них не понимал. Разум пытался охватить все мироздание, проникнуть в каждую его частицу, и от этих попыток возмущенно трещал. В голове снова взорвалась Вселенная. А потом все пропало. Константин лежал на полу с широко раскрытыми глазами, а над ним озабоченно склонились ребята. Кто-то спросил Марину, почему он оказался одним из нас? Он же взрослый. Лисица пожала плечами. Может, потому что в душе он вовсе не взрослый? Константин нашел взглядом любимчика и спросил. «Что такое интеграл?» «Понятия не имею», — ответил Андрей. Константин привстал и оперся на локоть. «Это хорошо. Мне как-то спокойнее, когда третьеклассники этого не знают». «А где Роберт?» Ему ответила Марина. «Вы ведь уже знаете, что его не существует. Он появляется только, когда мы объединяем разумы. Возможно, он плод нашей совместной фантазии». «Какой странный муравьед», — проронил Константин. «Будь я плодом совместной фантазии, я бы постоянно маячил перед глазами». Он обвел взглядом учеников. «Вы тоже странные. Не хотите объяснить, что тут произошло? То есть я как бы знаю, но как бы нет».
«Что сможем, объясним», — ответила Марина. «А вы не так просты, как казались. У вас богатый жизненный опыт, но дикие пробелы в образовании. У нас есть 2 недели, чтобы их восполнить».
«Восполнить?» — напрягся Константин.
«Конечно. Мы будем вас учить».
«Вы теперь наш ученик», — объявил лохматый Андрей. «А мы ваши учителя. И знаете что? Вы будете нашим любимчиком».